Ресторан «Витте» словно вынырнул из руин. Греберу на миг показалось даже странным, что домик все еще на месте. Это было чудо, какая-то фата Моргана. Они вошли в калитку. «Что ты на это скажешь?» — спросил он. «Похоже на мирный уголок, о котором позабыла война». «Да, и сегодня вечером он таким и останется». От клумб шел крепкий запах земли. Кто-то успел полить их. Охотничья собака, виляя хвостом, бегала вокруг дома. Она облизывалась, как будто сытно поела. Фрау Витте вышла им навстречу в белом переднике. «Хотите посидеть в саду?» «Да», — ответила Элизабет. «И хорошо бы умыться, если можно». «Конечно». Фрау Витте повела Элизабет в дом на второй этаж. Гребер прошел мимо кухни в сад. Здесь уже был приготовлен столик, накрытый скатертью в белую и красную клетку, и два стула. На столе стояли тарелки, стаканы и слегка запотевший графин с водой. Он жадно выпил стакан холодной воды, которая показалась ему вкуснее вина. Сад был обширней, чем можно было предположить, глядя снаружи. Небольшая лужайка, зеленеющая свежей травой, кусты бузины и сирени, несколько старых деревьев, покрытых молодой листвой. Вернулась Элизабет. «Как ты разыскал такое местечко?» «Случайно. Как же еще?» Она прошлась по лужайке и потрогала почки на кустах сирени. «Уже набухли. Еще зеленые и горькие, но скоро распустятся». Элизабет подошла к нему. От нее пахло мылом, свежей водой и молодостью. «Как здесь чудесно! И знаешь, у меня такое странное чувство. Точно когда-то я уже была здесь. И со мной было тоже. Особенно, когда я увидел домик. Как будто все это уже было. И ты, и я, и этот сад. И словно не хватает совсем-совсем немногого, какой-то мелочи. И я вспомню все подробно». Она положила голову ему на плечо. «Но нет, это невозможно, так не бывает. А может быть, мы и вправду однажды уже пережили все это и переживаем снова и снова?» Фрау Витте принесла суповую миску. «Я хотел бы сразу отдать вам талоны», — сказал Гребер. «У нас их немного, часть сгорела, но этих, пожалуй, хватит». «Мне все не нужны», — заявила фрау Витте. «Чечевицы еще из старых запасов. Дайте несколько талонов за колбасу, оставшиеся я потом верну. Хотите чего-нибудь выпить? У нас есть еще пиво». «Великолепно. Пиво – именно то, что нам нужно». Вечерняя заря угасала. Запел дрозд. Гребер вспомнил, что сегодня уже слышал дрозда. Он сидел на одной из статуй, изображавших крестный путь. Казалось, много воды утекло с тех пор. Гребер снял крышку с миски. Колбаса? Великолепная свиная колбаса. И суп-пюре из чечевицы. Какая прелесть! Он разлил суп по тарелкам, и на миг ему показалось, будто у него есть дом, и сад, и жена, и стол, и пища, и безопасность, и будто наступил мир. «Элизабет», — сказал он, — «если бы тебе предложили договор, и ты должна была бы 10 лет жить вот так, как теперь, среди развалин, в этом саду вместе со мной, ты бы подписала?» «Немедленно. И даже на больший срок». «Я тоже». Фрау Витте принесла пиво. Гребер откупорил бутылки и налил стаканы. Они выпили. Пиво было холодное и вкусное. Они принялись за суп. Ели неторопливо, спокойно и смотрели друг на друга. Стемнело. Луч прожектора прорезал небо, уткнулся в облака и скользнул дальше. Дрозд умолк. Наступила ночь. Появилась фрау Витте, чтобы подлить супу. «Вы мало кушали», — сказала она. «Молодые люди должны есть как следует». «Съели сколько смогли. Миска почти пустая. Я принесу вам еще салат и кусочек сыра». Взошла луна. «Теперь у нас есть все», — сказала Элизабет. «Луна, сад, мы сыты, а впереди целый вечер. Это так замечательно, что даже трудно выдержать». Так жили люди раньше и не находили в этом ничего особенного. Она кивнула и посмотрела вокруг. «Отсюда совсем не видно развалин. Это сад так расположен, что не видно. Их скрывают деревья. Подумать только, ведь на свете есть еще целые страны, где совсем нет развалин. После войны мы туда съездим. Мы увидим совершенно нетронутые города. По вечерам они будут залиты светом, и никто не будет бояться бомб. Мы будем гулять мимо освещенных витрин, и на улицах будет так светло, что мы, наконец, сможем видеть друг друга, как днем. А нас туда впустят? Проехаться? Почему же нет? Поедем в Швейцарию. Нужны швейцарские франки. А где их взять? Захватим с собой фотоаппараты, продадим там, и на это проживем несколько недель». Элизабет рассмеялась. «Или драгоценности и меха, которых у нас нет». Фрау Витте принесла салат и сыр. «Нравится вам здесь?» «Да, очень. Можно посидеть еще немного?» «Сколько хотите. Сейчас принесу кофе. Ячменный, конечно». «Что ж, несите. Сегодня мы живем по-княжески». Элизабет снова засмеялась. «По-княжески мы жили в начале войны. С пфальцким вином, гусиной печенкой и икрой. А сегодня живем как люди, так как мы хотим жить потом. Ведь жить чудесно, чудесно, Элизабет». Гребер посмотрел на нее. Когда Элизабет вернулась с фабрики, вид у нее был усталый. Теперь она совсем отдохнула. Как мало для этого нужно. «Жизнь будет чудесной», — сказала она. «Мы ведь не избалованы. Мы ничего хорошего не видели. Поэтому у нас еще многое впереди. То, что для других, само собой разумеется, для нас будет настоящей романтикой. Воздух без запаха гари или ужин без талонов. Магазины, в которых можно покупать, что хочешь. Неразрушенные города. Возможность говорить, не оглядываясь по сторонам. Ничего не бояться. Это придет не сразу, но страх будет постепенно исчезать. И даже если он иной раз вернется, то и это будет счастьем. Потому что люди будут знать, что им уже нечего бояться. Разве ты не веришь в это?» «Верю», — сказал Гребер с усилием. «Верю, Элизабет. Если смотреть на вещи так, то впереди у нас еще уйма счастья». Они просидели в саду, сколько было можно. Гребер расплатился, фрау Витте ушла спать, и они остались одни. Луна поднялась выше. Ночной запах земли и молодой листвы становился все сильнее. И так как было безветренно, заглушал запах пыли и щебня, постоянно стоявший над городом. В кустах слышался какой-то шорох. Эта кошка охотилась за крысами. Их развелось гораздо больше, чем раньше. Под развалинами было чем поживиться. Гребер и Элизабет ушли в 11 часов. Им казалось, что они покидают какой-то далекий остров. «Опоздали», — сказал им причетник. «Все места заняты». Это был уже не тот причетник, что утром. Моложе, гладко выбритый и исполненный чувства собственного достоинства. Должно быть, именно он выдал Йозефа. «А нельзя нам переночевать в саду? В церковном саду под навесами уже полно людей. Почему бы вам не обратиться в бюро помощи пострадавшим?» В 12 часов ночи это был поистине дурацкий вопрос. «Мы больше полагаемся на Бога», — ответил Гребер. Причетник внимательно взглянул на него. «Если вы хотите остаться здесь, придется вам ночевать под открытым небом». «Ничего. Вы женаты?» «Да, а что? Это дом Божий. Лица, не состоящие в браке, не могут здесь спать вместе. В галерее у нас есть отделение для мужчин и женщин». «Даже если они женаты?» «Даже в этом случае. Галерея – часть церкви. Здесь не место для плотских вожделений. Мне кажется, вы не женаты». Гребер вынул свидетельство о браке. Причетник надел очки в никелевой оправе и внимательно изучил его при свете лампады. «Совсем недавно», — сказал он недовольно. «На этот счет в катехизисе ничего не сказано». «А сочетались ли вы церковным браком?» «Послушайте», — сказал Гребер, — «мы устали. Моя жена весь день работала. Мы идем спать в сад. Если вы возражаете, попробуйте нас выгнать. Но захватите побольше людей. Сделать это будет вам нелегко». Неожиданно появился священник. Он подошел бесшумно. «Что тут такое?» Причетник стал объяснять. Священник перебил его. «Не изображайте из себя Господа Бога, Бэмер. Достаточно и того, что людям приходится здесь ночевать». Он обернулся к Греберу. «Если завтра вы не найдете пристанище, приходите до 9 вечера на церковный двор номер 7. Спросите пастора Бедендика. Моя экономка где-нибудь вас устроит. Большое спасибо». Бедендик кивнул и пошел дальше. «Живей вы, унтер Господа Бога», — сказал Гребер причетнику. «Вы слышали приказ майора? Ваше дело повиноваться. Церковь — единственная диктатура, которая выстояла века. Как пройти в сад?» Причетник повел их через ризницу. Церковные облачения поблескивали в темноте. В глубине была дверь в галерею, выходившую в сад. «Не вздумайте расположиться на могилах соборных каноников», — ворчал причетник. «Останьтесь на той стороне, рядом с галереей. Спать вместе вам нельзя, только рядом. Постелите порознь. Раздеваться воспрещено».
«И снять обувь тоже?»
«Обувь можно». Они прошли, куда он указал. Из галереи доносился многоголосый храп. Гребер расстелил на траве плащ-палатку и одеяло. Он взглянул на Элизабет. Та смеялась. «Над чем ты смеешься?» — спросил он. «Над причетником. И над тобой тоже». «Ладно». Гребер прислонил чемоданы к стене и сделал из ранца подобие изголовья. Вдруг равномерный храп прервался женским воплем, перешедшим в хриплое бормотание. «Нет, нет, ох!» «Тише!» — рявкнул кто-то. Женщина опять вскрикнула. «Тише, черт побери!» — заорал другой голос. Вопль женщины оборвался, словно придушенный. «Вот что значит нация господ», — сказал Гребер. «Даже во сне мы подчиняемся приказу». Они улеглись. Здесь они были почти одни. Только по углам что-то темнело. Там, без сомнения, спали люди. Луна светила из-за разбитой колокольни. Она бросала свой свет на древние могилы настоятелей собора. Некоторые из могил провалились. И сделали это не бомбы. Истлевшие гробы просто осели. В центре сада, среди кустов шиповника, возвышался большой крест. Кругом вдоль дорожки стояли каменные изваяния, изображавшие путь на Голгофу. Элизабет и Гребер лежали между бичеванием и возложением тернового венца. Позади виднелись колонны и арки галереи, открытые в сторону сада. «Иди ко мне», — сказал Гребер. «К черту предписание этого ханжи».